Итак, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачи Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада как бы оживил это знание, как ачарья, как духовный учитель, он показал, как можно жить на основе трансцендентного знания. Ну, как правило, в миру считается, что духовные знания не очень приложимы к... которые достигаются путем карма-йоги, гьяна-йоги, аштанга-йоги и также бхакти-йога, которая может это все привести в гармонию, все эти разные пути, разные процессы. И ачарья означает тот, кто учит собственным примером, он на собственном примере показал, как можно жить в сознании Кришны или в сознании Бога, то есть занимаясь всеми другими обязанностями, которые есть у человека, и семейными, и профессиональными, и политическими, не знаю, научными изысканиями. Все, что у нас есть, все наши интересы, они приложимы к духовной практике, кроме интересов, которые находятся в низших гунах природы или являются демоническими, ну, зловредными, вредоносными какими-то тенденциями. То есть, конечно, есть ограничения. И вот эти ограничения являются камнем преткновения для большинства людей. Как следовать этим ограничениям? Они хороши, эти ограничения. Любой разумный человек понимает, что это хорошо. Но не следует, либо не желает следовать им, либо не в силах, не в состоянии. Вот. Поэтому здесь будет говориться, откуда взять нам эти силы. Вот эта духовная практика называется, которая дает нам необходимые силы, чтобы возвысить нашу деятельность, наш ум, все, что у нас есть, возвысить до духовной платформы. Сегодня мы продолжаем читать 17 главу «Разновидности веры». Итак, здесь в этой главе описывалось, что есть три вида веры. Конечно, в смешениях может быть очень много, но мы научимся различать сначала три вещи. Вера в гуне благости, вера в гуне страсти, вера в гуне невежества. Есть разные люди, разные веры, разные культуры, разные уровни цивилизации, от какого-то первобытного общества до цивилизованного, высокоразвитого общества. Сейчас общество современное, оно не является высокоразвитым, но мы можем быть в процессе. У нас есть возможность войти в процесс. А ниже этого люди, у которых нет возможности даже войти в процесс ведической культуры, они остаются на уровне, ну, более-менее биологическом существовании, неосмысленном. Таких людей тоже очень много. Но вот Бхагавад-гита, она предназначена для людей, которые, ну, пытаются хотя бы различить материю и дух. Уже это люди, которые могут начать цивилизованную жизнь. Если мы не различаем материю и дух, и речи не может быть даже о какой-то цивилизованной жизни. Хотя бы теоретически. Эти вещи, ну, признавать эти категории, дух и материю, не исключать ни то, ни другое. Материалисты исключают душу, а кто-то из духовных людей исключает полностью материю, как нечто иллюзорное, несуществующее, от чего нужно отказаться. И вот это камни преткновения. Три вида веры в благости люди поклоняются полубогам, или они осознают разумность материальной природы, осознают. Некоторые ученые достигают этого уровня осмысления, когда изучают материальные законы физики, химии, не знаю, там, астрономию, устройство биологических организмов, видов жизни, классифицируют их. Они начинают понимать, какой удивительный порядок, немыслимый порядок, грандиозный порядок во всем этом грандиозном творении. Другие, они могут подняться над биологическими даже изысканиями и понять тонкие психические энергии, также другие измерения существования, они могут также понять, что жизнь может быть на всех планетах окружающих, на звездах, которые есть во Вселенной. Они еще дальше могут пойти в своем разуме. Есть также другие, кто понимают, что материальная энергия способна удовлетворить любые желания человека исполнить. Только нужно знать ее закон, уметь пользоваться этим. Это люди, которые приближаются к какой-то благости, к пониманию того, что есть разум в материальной природе, И в высшей степени они достигают понимания, что при помощи насилия над материальными законами природы мы не можем обрести должный положительный результат. Всегда будет какой-то разрушительный недостаток. Поэтому они обращаются к этому разуму, который управляет этими стихиями, и налаживают с ним отношения при помощи ягий, поклонения, опять же, вот эти вот ритуалы, да, соблюдают люди, язычники их называют, полубогам поклоняются. И поклоняясь полубогам, они очень быстро получают желаемый результат, говорится в Бхагавад-гите. Очень быстро. То есть именно поэтому они еще прибегают к этому методу, что это быстрый метод. Быстрый, но временный. Быстро получил и утратил. Снова получил и утратил. И так вот они поддерживают свое существование. Это вера в гуни благости. Почему благости? Потому что, во всяком случае, они не нарушают никаких законов природы, отказываются от насилия, то есть путем ненасилия они достигают желаемого результата. Тогда как материалистическая технология, наука, она при помощи насилия над природой достигает результата. То есть много разрушений, много недостатков, в результате цивилизация в конечном итоге, конечно, погибает, ослабевает и погибает. Вера в гуни страсти, люди не осознают разум природы как таковой, хотя даже и наблюдают эти законы. Они считают, что все эти законы более-менее случайны. Есть, конечно, какие-то закономерности в этих случайных явлениях, но вот что на самом деле является как бы основой, да, нашей жизни и веры, это вера в каких-то, ну, сильных людей, ученых, политиков, вот, богатых людей, которые могут делать какие-то дела, великие дела, вести за собой человечество, указывать им путь, вожди. Вот в это они верят. Они изучают историю именно с этой точки зрения. Да, какие были вожди, они их анализируют, великие люди. Из этого пытаются делать какие-то выводы, что делать дальше, и ждут какого-то нового великого лидера, кто укажет путь. Они поклоняются этим вождям и лидерам. И получают таким образом, ну, желаемый результат благодаря их, как бы, ну, милости, благословению. Они поощряют, они служа им получают поощрение материальное. И есть люди в гуне невежества, они верят в призраков и духов, они могут заниматься черной магией, они поклоняются могилам умерших людей, умерших предков. То есть они имеют дело с призраками и духами в основном. И вот черная магия — это поклонение пишачи, говорится в ведах. Пишача — это, ну, как бы царь духов. Еще есть читайшвара, чита — это дух, ишвара, читайшвара — повелитель, царь духов. Поклоняясь могущественному повелителю духов, они тоже получают, ну, как шаманы, прозрения какие-то, могут видеть будущее, предсказывать что-то, тоже получают какие-то бонусы, так сказать. Вот. В гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Вера в Бога, она выше гун. То есть как бы она изначально в чистой благости, но вера в Бога, если говорить о Боге, то... Ему нельзя поклоняться как полубогу, или как человеку, или как призраку. Эти поклонения будут неправильные, хотя направление будет верное, сама форма будет неправильная. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто поклоняется полубогам, поклоняется мне на самом деле. Потому что я источник этих полубогов. Я принимаю поклонение этим полубогам тоже. Без меня они не смогут дать результаты этого. В любом случае... На меня направлены все равно косвенно эти все поклонения. Но эти люди не делают это правильно, должным образом. Хотя поклоняются мне, не зная об этом, не ведают об этом. И любая форма поклонения — это искаженное, как бы, поклонение Богу, великой личности, на самом деле великой личности, вечной, постоянной великой личности. Единственный, кто вот в этом мире вечный, неизменный, это абсолютная истина. Она никогда не меняется. Все остальное меняется, и эти полубоги меняются, уходят, и сильные мира сего уходят, и призраки, и духи, и все эти материальные вселенные время от времени сворачиваются, разрушаются. Он, как абсолютная истина, остается всегда неизменен. И вот этой неизменной истине нужно поклоняться. Неизменной. То есть при всех обстоятельствах имеется в виду, богатый человек или бедный человек, глупый или умный, это все временные вещи. Если он так или иначе получил вот эту веру в Бога, он удачлив, если направляет свою энергию на Бога. Ну и чтобы это делать правильно, есть ведические правила и предписания, как все-таки вот общаться с Богом на нашем уровне и далее. Начиная с нашего уровня и далее. И в наше время начинается все отношение с Богом, с повторения Его имен. Это также у Бхагавад Гиты, в комментариях можно найти. Также в стихах Кришна сам говорит об этом, что матчита матгата прана, то есть люди собираются во имя мое, где и воспевают мою славу и имя. То есть они обретают вот это глубокое счастье, удовлетворение, которое нельзя обрести в материальном мире нигде. Ни на высших планетах, ни на средних, ни на низших планетах. То есть люди обретают духовное сознание. Итак, разновидности веры. И есть люди, которые поклоняются также, выбирают разные религиозные системы, религиозные традиции. Тоже это связано с сочетанием гун. В данном случае гуны означают какие-то национальные особенности человечества, их культуры, сложившиеся за это время, или исторические обстоятельства, которые сложились к тому моменту, в какой гуне. И в соответствии с этой гуной дается форма религии. Но религия означает Бог. Если мы поклоняемся, скажем, полубогам, это не совсем религиозно. Если мы поклоняемся сильным миром всего, это уже не религиозно. Если поклоняемся призракам и духам, это уже отвратительно, это антирелигиозно. Если есть нерелигиозные вещи, есть антирелигиозные вещи. Более религиозно поклоняться полубогам, потому что они ближе связаны с Богом. Но это уже не религиозно. Это уже нельзя строго сказать, что религия, языческая религия без Бога, если она, это уже не религия. Менее религиозно поклоняться человеку сильному. И антирелигиозно поклоняться призракам и духам. Хотя есть и антирелигиозные поклонения, и людям тоже. Если эти люди, ну, какие-то злобные диктаторы, жестокие правители, это тоже антирелигиозная будет форма поклонения, где есть насилие в любом случае. И в соответствии с гунами есть тоже различия поклонений Богу в материальном мире. Потому что гуны — это материальная природа, отсюда это разнообразие религий. Можем понять, почему так много религий. Хотя цель религии, то есть религия одна — это Бог. Любовь к Богу — высшая ступень, поклонение, высшая ступень знания, высшая ступень медитации, высшая ступень деятельности. Вот все эти йоги, они сходятся вот в любви к Богу. Там высшее совершенство во всех отношениях, когда человек обретает божественную любовь в божественном разуме, то есть духовную свою природу обретает. Значит, цель религии — следовать правилам предписаниям для того, чтобы освободиться от всех этих вот, ну, гун материальной природы, этих пут. Но также есть другой вопрос, мы уже упоминали в прошлый раз, что есть люди, которые не поклоняются Богу, не поклоняются полубогам, не поклоняются сильным миру сего, не поклоняются призракам и духам. Вот сейчас много таких светских людей, которые как бы, ну, себя не причисляют никакой религии, специальных форм поклонения не совершают, но могут думать обо всем этом понемножку. Просто думать немножко о Боге. Иногда задумываются, иногда о природе материально, как оно управляется. Иногда думают о политиках и сильных мира сего. Иногда думают, что вот что-то о духах, что-то приснилось или привиделось. Но не идут ни тем, ни другим, ни третьим путем. А вот они к какой гуне принадлежат, интересно. Что это за гуна? Как определить их положение в обществе? И тогда вот это то, что мы сегодня продолжим читать. Кришна говорит Арджуне, что тогда в этом случае их гуну, их уровень можно определить по пище, которую они едят. Вот это фактор как бы точный. Точно, какой пищу вы имеете склонность, к такой гуне вас можно отнести. Вот по пище. А пищу, а как раз здесь классифицируется пища. Важный момент. Очень важно принимать пищу, которая пробуждает в человеке гуну благости. Если человек хочет развить в себе гуну благости, нужно начать с пищи именно. Потому что пища, она очень влиятельна, хотя и незаметно даже, как она влияет, она очень могущественно меняет сознание, настроение. Можно привести пример, интоксикация. Человек выпивает алкоголь, и через несколько минут вы не узнаете уже, он по-другому себя ведет. И он не замечает этого. Или он ест что-то острое, там много чили, перца, он любит такую огненную пищу. И тоже в процессе еды он чувствует, как он активизируется, начинает шутить, начинает, в общем, хвалиться. Как-то эта гуна влияет на его поведение, на его слова, образ мыслей. Или он ест пищу безвкусную постоянно какую-то. Ну, безвкусную, плохо приготовленную. Или уже разложившуюся приходится мыть пищу. И видите, что человек становится угнетенным, неэмоциональным. То есть можно видеть такие признаки. И здесь мы продолжим с восьмого текста как раз о пище. «Пища, которую предпочитают люди, находящиеся в гуне благости, увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, прибавляет сил, здоровья, приносит счастье и удовлетворение. Это сочная, маслянистая, здоровая, приятная сердцу пища». Но если так вдуматься в эти слова, мы скажем: о, а где же такую пищу я бы хотел? Увеличивает продолжительность жизни, о, что за пища? Скажите, с чего она состоит, что это такое? Очищает сознание. Сильное, сильные слова очень. Просто пища как лекарство, смотрите. И сознание очищает, проясняет, и жизнь продлевает, и силы прибавляются, и здоровье крепнет, и счастье приносит, и удовлетворение. Да что же за пища такая? Ну и, конечно, мы чувствуем вкус пищи, и нам нравятся иногда хорошие пиры там праздничные, но не до такой же степени, чтобы вот прямо, как здесь написано, не преувеличение ли это? Нет, это не преувеличение. Ну, к слову сказать, может быть, сейчас трудно на самом деле найти такие продукты хорошие, чистые. Это все признаки чистоты, что очищает, что описывается здесь. Продолжительность жизни означает, что также не только физическая продолжительность жизни, но внутренне вы чувствуете, что вы можете, у вас появляется как бы, ну, новый взгляд на жизнь. Вы знаете, что делать дальше, вы видите перспективы дальше. Вот это как продолжительность жизни, еще то, что вы видите свою жизнь, как бы свою стратегию жизни вы видите дальше. То есть мы живем в уме больше. Мы не знаем, сколько мы проживем. Может быть, один день, может быть, неделя, может, месяц, может быть, несчастный случай, может быть, 100 лет. Но в уме мы живем долго. Докуда мы в уме живем, скажите? Ну, до того момента, который я понимаю. Вот, скажем, вот я заработаю деньги, построю дом. Вот я до этого момента живу сейчас. А что потом? Не знаю. Там я не живу. То есть я не знаю, что дальше будет за этим. Ну, наверное, буду жить просто в доме, а что дальше? Ну, не знаю, что дальше. Вот любого человека спросите, у него есть предел. Это его продолжительность жизни. Вот как только он выполняет вот эту задачу, построил дом, накопил деньги, ну, то, что он хотел, получил, и не знает, как жить дальше, вы видите, что человек становится рабом этих обстоятельств. То есть он начинает страдать. То есть жизнь как бы прекращается, страдания наступают. Фактически он жив, конечно, физически, но нельзя назвать это полноценной жизнью, потому что он несчастлив. И вот многие люди, мы знаем, они достигают успеха, скажем, в деньгах, а потом страдают очень сильно. Или они заводят семью, какую хотели, счастливы какое-то время, а потом страдают. Потом не знают, что с этим делать, что делать дальше. Счастье не статично, нужно как-то, ну, дальнейшее развитие. А для этого нужно иметь сознание, сознание более развитое. То есть по мере развития сознания мы будем иметь больше, выше цель, больше энтузиазма действовать, то есть мы сможем полноценно жить постоянно. Выше, выше, выше. Это... И вот пища, говорится, увеличивает продолжительность жизни. Пища в гуне благости. Практически мы сейчас не знаем этой пищи, в век кали сегодня у нас и пища сильно осквернена. Не только веком кали вот как таковым, А главным образом еще потому, что человек ее портит практически сознательно. Желая улучшить ее в гуне страсти, пища утрачивает качество благости. Ну а в страсти она может быть даже и привлекательна. Смотрите, какие овощи красивые, не гниющие, не портящиеся, и крупные такие, знаете, уже почти без запаха, но так привлекательно в страсти не выглядят. А уже эфиров там, от этих тонких элементов, которые пробуждают сознание, мы не находим сегодня. Мы знаем, что один только запах чистый может пробудить сознание человека духовное. Вот таких запахов мы не находим сегодня. Как-то я ходил по Вриндавану, по лавкам Вриндавана. Вриндаван — это место поклонения, конечно, там, если 5000 населения, говорят, сейчас может быть больше, и 5000 храмов. Вот представьте, да, что это за место. И все храмы работают, функционируют, не стоят. Это не предметы истории, культуры, а предметы поклонения. Они с утра уже там пуджи, все там пение, весь Вриндаван звенит, поет, вот, гудит утром рано, уже в 5 утра уже все пробуждаются, уже службы, и вечером тоже опять все гудит. То есть это место поклонения, там все божественно. Атмосфера такая, что можно ножом резать этот дух, как-то сказать, ощущать его. Но там также есть торговые лавки, как в любом населенном как бы пункте, любой деревне. Есть свои рынки, базары, там, не знаю, лавки продавцов тканей, атрибутикой, изображениями, все, что хотите, одеждой. И я ходил по лавкам, и очень интересно, это же открытые такие лавки, вот такие козырьки открываются на улицу, ставят подпорочки, и вот лавочка вам тут же, тут он живет, снаружи на улицу лавка выходит, и такие ряды, и там много людей, там и коровы, и обезьяны, и собаки, и свиньи, и верблюды, и могут пройти и повозки лошадиные, и еще велосипедисты, и прохожие, в общем, ну индийский вот такой вот, значит, экзотический вариант, очень интересно. По улице пройти индийское — это просто кино. Не надо интернет открывать вообще. И меня очаровал запах. Настолько меня очаровал запах. Вы знаете, я подумал, что это такое? Вот у меня есть нос. Мне, скажем, было тогда, может быть, лет уже 40. Может, меньше. Ну да, где-то так. За 40 лет я не испытывал таких запахов. Значит, мой нос способен воспринимать что-то еще. Смотрите, а я им никогда не пользовался еще толком. Я вот чувствовал запах никотина, помню. Запах, конечно же, утреннего воздуха чувствовал. Может быть, запах одеколона или духов. Ну что еще? Остальное, может быть, ну, мало как-то внимания обращаем. А тут этот запах, он, понимаете, вот он через нос идет куда-то вот в ваше сознание, потому что вы чувствуете какое-то тонкое такое вот чувство, как будто вот все хорошо, как любовь какая-то, понимаете, вот очаровательный что-то, запах. Я говорю, что это такое? А у него там горит это в лавочке, это благовоние. Я говорю, откуда это благовоние? Говорит, ну там, смотри, тут в лавках кругом продается благовоние, там разные. Я пошел, где, как найти такое благовоние? Ну а там целая лавка благовоний. Там все стеллажи в этих упаковках, они там делают с коровьим навозом, разводят. Какие-то эфирные масла там розовые, другие сандалы используют, такую делают специальную массу, разные рецепты. Окунают бамбуковую такую тоненькую палочку вот такой вот, длинные, туда в эту жижу обмакивают. И высушивают потом то, что остается, вот это высыхает. С коровьим навозом вы зажигаете, и она тлеет, вот этот запах потом распространяется. И все, и вы теряете сознание, этот запах. Ну, то есть есть разные рецепты. Конечно, они как торговцы уже иногда обманывают, они там, как это называется, резину добавляют туда еще. Я потом узнал. Дешевые благовония с резиной, оказывается, там. Они перетирают мелко очень эту резину и насыпают туда эту массу, вот в этот состав добавляют. Вот, и она хорошо горит, и такой, знаете, есть еще привкус там, нужно еще разобраться в этом. Если вы не эксперт, вы попадетесь на эту удочку. Вам нужно идти туда со специалистом. Ну вот я пришел без специалиста. И благовоние. Ну что тебе? Я говорю, ну благовоние нужно мне, хорошее. Ну вот все хорошие, выбирай. Любой торговец смотрит на меня. Ну надо понюхать, выбрать. Я тут запах помню. Я понюхал одно, здорово. Другое, здорово. Через 2-3 я уже потерял обоняние. Для меня уже все одинаково. Все. Ничего не понимаю. Ну ладно, беру какие-то благовония. Пришел домой, зажег. Совсем не то. Вообще не то. Запах какой-то странный. Да он мешает вообще. Не нравится. Другой сорт, то же самое. А где же тот сорт? Мы сходили пол Вриндавана, искали тот сорт благовония. Где же тот запах, который, знаете, пробуждает душу? Мне нужен такой запах. Не нашли. Вот что не принесем, вот не то. Все, забыл про это, думаю, ладно, как-то ну, что-то показалось мне, какая-то иллюзия. Снова иду по Вриндавану, как-то опять запах. То же самое. Опять куда-то внутрь проникает, думаю, боже мой, так где же это благовоние? Опять иду туда. Да вот эти благовония, вот, я, ты же покупал эти благовония. Так в чем же разница? Разница в том, что когда они зажигают благовония, они не зажигают для чувственного наслаждения, а они это предлагают Кришне, Верховной Личности Бога. То есть это религия, благовония – это религия, поймите? И поэтому этот запах становится другим, трансцендентным. Это реальное присутствие Бога, представьте себе. Он говорит, Бога нет. Как нет? Предложите ему благовоние. А потом вы почувствуете, что это благовоние связывается с Богом. Это также мой опыт, и не только мой опыт. Опыт тысячи и тысячи людей, которые были в Вриндаване, в таких местах, особенно, ну, особенно духовно насыщенных местах, это становится очевидно. Это становится просто очевидно. Не нужны доказательства никакие. Вы просто сердцем чувствуете, с фибрами ощущаете. Зачем доказывать что-то еще? Умозрительно спорить с этим. Вот просто понюхай благовоние, предложи, сделай это. Зачем банку с медом лизать снаружи, говорится? Открой, попробуй. Все, ты увидишь, сам поймешь. Итак, это религия. Также пища, которая освящена, вот эта чистая пища, выращенная чистым образом. Лучшее, самое чистое удобрение – это коровий навоз. Сейчас его практически ну, невозможно использовать, его не в таком количестве. Сейчас используют минеральные удобрения искусственные. Вот. Отсюда вот все сейчас наши проблемы возникают. Проблема в том, что мы потеряли способность глубоко мыслить. Конечно, мы не заметили этого. Как человек, выпивающий алкоголь, не замечает, что он пьян. И мы это делали как-то ну, последовательно, постепенно, с развитием науки, технологий, поколение за поколением. Мы уже рождались в атмосфере оскверненной, уже ниже стандартами, еще ниже другие поколения, еще ниже. И никто не понимает, что происходит. Мы едим пищу, и что же говорим? Продолжительность жизни? Не знаю. Сознание очищает, не понимаю, о чем речь идет. Прибавляет сил? Ну да, должно прибавлять сил, но потом хочется лечь после еды. Здоровье? Ну вот знаете, пища здоровья не всегда дает. Вот доктора говорят, вот это нельзя есть. Поэтому не всякая пища, не знаю насчет здоровья. Вот я на лекарствах, не на пище, а на лекарствах сижу, когда болею. Счастье приносит, удовлетворение. Ну а какое счастье от пищи? Ну, только пока ешь, а потом что? Потом снова ищу какое-то счастье. Ну, не знаю. Ну, видите, мы не знаем. Вот все это описывается, и мы не понимаем, что это описывается. Это сочное, маслянистое, здоровое, приятное сердцу, не желудку, не языку, сердцу пища. Вот что еще. Поэтому здесь есть такие тонкие-тонкие моменты, очень важные моменты, что касается пищи. Кто готовит, очень важно. С каким сознанием готовит. Отношение к пище какое готовит. Кто подает пищу и кто ест пищу. Вот это не рассматривается сегодня. Там рестораны, столовые есть, забегаловки, кафе. И там не рассматривается качество повара, качество тех, кто раздает пищу. А это как раз ключевой момент. Ну, представьте, если я художник, я пишу картину. Вы смотрите на картину и смотрите вы. А чувствуете то настроение, которое вложил туда художник. Как? Ну там просто же краска на холсте. Да, но она в таких гунах, в таких сочетаниях, что когда вы смотрите, вы чувствуете настроение. Она передает настроение художника. Все картины разные. Разный художник, все, другое настроение. Одна и та же будет постановка, один и тот же сюжет. Разных художников, разные стили, разные настроения. Что человек, то новое настроение. Это пример того, как человек может передавать настроение при помощи материальных каких-то элементов. Художник при помощи красок, а повар? Правильно, при помощи пищи. Как он готовит? В каком сознании он это готовит? И если человек высоко духовно развит, и у него вот эти чувства очень тонкие, развитые уже, он понимает вот этот текст, и если он попробует пищу, приготовленную некачественно и поданную некачественно, брошенную ему так вот без уважения, если он съест такую пищу, он сразу почувствует, что его способность осознавать снизилась. Сразу ощутит это. Но это человек с очень тонкими, развитыми чувствами, с сатвичными чувствами, потому что сатвичные чувства описываются в Бхагавад-гите как? А они становятся проводниками знания и счастья. Значит, ваши чувства в гуне благости. Значит, когда вы берете пищу в гуне благости и ваши чувства в гуне благости, вы чувствуете прилив знания, вы понимаете то, что раньше не понимали, и прилив счастья. Все очень просто. Смотрите, просто если у нас есть пища в гуне благости, мы уже будем как общество счастливы в большей степени. И то, что мы через учебники не можем понять или можем понять, в гуне благости пища дает нам больше, чем учебники даже. Больше, чем книги. Книга говорит, но мне нужно это еще на опыте испытать. Вот это гуна благости. Поэтому Бхагавад-гиту понять многим трудно из-за влияния гун. Пища не та, отношения плохие, в уме кавардак. В уме просто хаос, понимаете? Трудно сейчас назвать ум человека современного позитивным. Он был счастлив и полон знаний, и все на это. Скажем, ну какая-то идеализация таких людей мы не видели. Нет, нет, есть такие светлые души. Их называют святыми буквально. Хотя это еще не та святость высшего уровня, но чистота. Чистота – сестра божественности. Это как бы начало святости. Это просто цивилизованный, нормальный человек, который как бы осознает гуну благости. Это развитое сознание. С ним можно говорить на темы очень возвышенные, он понимает. На любые темы он может хорошо советовать, он становится мудрым. Он не по учебникам понимает эти вещи. А как? Он ест пищу гуни благости, освященную пищу. Пища предлагается Богу обязательно. Иначе это карма. Даже сатвичная пища – это карма. Карма означает, что мы должны получить реакции за это убийство, потому что это тоже живые существа. Вегетарианская пища – это тоже живые существа, зерна, овощи. Молочный продукт мы берем без насилия, конечно. Мы не убиваем корову, мы берем у нее молоко мирным путем. Фрукты также мы можем принимать, не причиняя насилия, оставляя семена целыми. Но зерно, конечно же, мы убиваем. Зерно, мука, рис, бобовые, молочные, это ахимса продукт. И даже сегодня вот многие отказываются от молока, потому что берут при помощи тоже насилия от коров. Насильственным образом, поэтому многие люди сейчас есть веганы, да? Они не принимают молоко по этой причине. Связано с насилием. Вот. Либо это люди очень принципиальные, у них есть такая принципиальная теория хорошая, либо это люди, развившие гуну благости, которые на самом деле чувствуют качество молока, выдаенное таким путем. Для нас, допустим, нет разницы для обычного человека. Вот корова, предназначенная на убой, и корова, которая никогда не будет убита. Для нас между этими двумя животными разницы нет, мы не различаем, у нас нет такого разума. А люди в гуне благости, мудрецы говорят, молоко от коровы, которую никто никогда не собирается убивать, другое совсем, чем то молоко от коровы, которую собираются отдавать на убой. Вот такие тонкости существуют. Вот это развитие цивилизации. Поэтому не цивилизованные люди, они просто режут глотки животным и так получают пищу. Это не цивилизованные люди. У них нет такой высокой культуры. Цивилизованные люди делают это по-другому. Берут вместо крови молоко коровы. И берут овощи, фрукты, специи. То есть есть целая наука приготовления пищи в благости, которая вот пробуждает душу. Вот она цивилизация. Вот для чего он ест пищу. Не для того, чтобы просто набить желудок и язык удовлетворить, и гениталии, а для того, чтобы развить свое сознание. Вот поэтому здесь этот такой текст, он без комментариев, этот текст просто описывается характеристика пищи в гуне благости. Комментарии здесь не нужны. Почему? Ну, говорится, как говорится, самадхи, состояние самадхи, транса, не нужно комментировать, объяснять. Если человек никогда его не испытывал, невозможно это объяснить. А если испытывал, тоже не нужно объяснять. То есть вам придется вот самим подняться в гуну благости, чтобы потом снова прочитать этот стих и сказать, как все ясно, понятно и как все точно. Без всяких преувеличений. Как удивительно. Значит, при помощи пищи мы можем изменить направление цивилизации выше, ниже, куда угодно. Это зависит от того, какая пища ну, предлагается обществу. Следующий текст. Чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая и очень горячая пища нравится людям, находящимся в гуне страсти. Такая пища является источником горя, страданий и болезней. Смотрите, здесь перечисляются такие качества, как пища горькая, кислая, соленая, пряная, острая и сухая еще. Ну, то есть возбуждающий аппетит. Вот то, что нравится людям, да, как-то вот, ну, встряхнуть свою жизнь, какой-то адреналин получить, чтобы жизнь как-то была интересней, острее. То есть они к страсти прибегают, как правило. Не только касается пищи. Чтобы как-то оживить, да, свое существование, вот такое вот, ну, привычное, что ли, монотонная жизнь, скучная жизнь становится. Они идут в какой-то экстрим, может быть, сплавляются по рекам. Однажды мы сплавлялись по рекам на Алтае, по реке. Нам предложили, вот, ну, там был маршрут какой-то, и сказали, вот тут сплавляются, там есть инструктора, они садятся в эту лодку и ведут по этому маршруту, вот по этой реке. Там есть какие-то свои пороги, течения, скалы. В общем, интересный экстрим, хотите испытать, вот, пожалуйста. Безопасно, есть инструктор, лодка надежная. Лодка была резиновая у нас. Ну, экстрим, хорошо, интересно. И мы сели в эту лодку, кто-то уже в страхе, что ожидать, там скалы, там все бурлит. Ну, инструктор говорит, не бойтесь, я тут уже 100 раз по этому маршруту ходил, спокойный. Мы сели и поплыли. Этот инструктор вел лодку прямо на скалы. Скажи, что ты делаешь? Ты куда? Так иначе неинтересно будет. Ну, специально, вы же хотите экстрим, так вот я веду прямо на скалы, сейчас увидите, что будет. Сейчас нас бросят туда, потом отбросят сюда, только держитесь крепче. Главное, не выпадите вот обратно в воду, там очень холодная вода, вас сразу унесет, будем ловить долго. Мы поняли, что дело-то не шутка, понимаете, не просто прогулка. И нас бросило на эту скалу, он так все-таки привел эту лодку, лодка резиновая, она отскочила, на скорость уже хорошей, у нас еще масса, там визг поднялся у нас в лодке. На другую сторону, там камни, поболтал нас хорошо, повернула вот так вот еще, то есть покрутила. В общем, адреналин. Вот что люди ищут. Вот специально таких вещей. Либо что там, с парашютом прыгают. Даже есть сейчас такие экстремалы, которые без парашюта прыгают. Я слышал, это в Японии, да, кто-то начал делать. Они что делают? Они поднимаются на самолете уже с парашютом, скучно. Скучно уже прыгали, уже обычное дело, держишься за кольцо, парашют открывается, спускаешься, понятно все. Они уже затяжные, уже все прошли, уже им что-то нужно больше. Они что, они открывают этот люк самолета, парашют бросают вниз, через несколько секунд прыгают за ним. То есть вы должны там в воздухе догнать этот как-то парашют, суметь, рюкзак этот, надеть на себя и только тогда открыть парашют. Вот это то, что сейчас практикуют. Еще есть такие плащ-парашюты. И они прыгают с каких-то скал сейчас, там пропастей туда прыгают. Вот, парят потом каким-то образом, не знаю, как они приземляются. А другие прыгают на этих резиновых канатах, таких упругих, с больших вышек. Мы видели это в Польше однажды на Большом Вудстоке, там молодежный фестиваль был, там 800 тысяч людей собралось на открытой местности, не в городе, просто палатки были. И они там долго гуляют, молодежь, до ночи, а утром им трудно проснуться, и туда привозят эту вышку специально, чтобы проснуться им. Вышка, вот тут 15-этажный дом, может быть, такой вот есть, с корзинкой одной на два человека. И там эти канаты такие упругие. Вот человека ноги обвязывают хорошенько, на эту вышку поднимают на 15 этажей, очень высоко. Вот снизу не так кажется, но сверху это очень высоко. И сбрасывают. И все смотрят и просыпаются потом. О-о-о, дух захватывает. А ты можешь так? Не, я так не могу. А я пойду. Ты? Да ты что? И вот пробуждение, страсть. Это страсть. И пища в страсти, она подобного рода, она какой-то экстрим. Вы пробуете, пфф, и у вас удар такой, острая пища, или кислая, или там соленая, горячая очень такая. И вдруг раз, и собираетесь, и вот, вот этот экстрим, вам интересно все это, вот, понимаете, делать. Вы даже гордитесь, что вы можете съесть вот один такой вот чили, знаете, за обед. Или два чили за обед. Я слышу, как люди так вот говорят об этом. Это возбуждает, активизирует как бы вот в этот момент приема пищи, они как бы оживают. Но есть недостаток. Такая пища является источником горя, страданий и болезней. То есть изнашивается тело очень быстро. Где-то к 40-45 годам вы уже чувствуете, что вам нужно ограничить себя в пище, уже вот это не есть, острые доктора говорят, нельзя, слишком горячее тоже вредно, и вот и так далее. Пища в страсти. Здесь, смотрите, она еще вегетарианская, во всяком случае. Но уже лук, чеснок, это все используются, вот эти вот сильные такие антибиотики, то есть которые на самом деле как лекарства иногда помогают, но как пищу уже разрушают организм. Лук, чеснок относятся к этой категории, особенно чеснок. Поэтому в Гуне Благости люди не едят чеснок. Заменители чеснока, так скажем, да, современным языком, если мы хотим этот запах иметь в пище, асафоэтида используется. Это сок растения асафоэтиды, кристаллизованный. Она продается в южных регионах, асафоэтида. Вот из Индии мы ее привозим, и в индийских магазинах можно сейчас купить эту специю. Такие кристаллики, вот она как бы заменяет этот запах, некий привкус, но в Гуне Благости находится. Также в Гуне Благости находится куркума, корень растения куркума. Он, когда высушивается, такой окаменелый желтый цвет, яркий дает в порошке, очищает кровь. Очень хорошо, если вот вы хотите как бы свою иммунную систему поправить, рекомендую доктора аюрведические пить молоко, разбавленное водой, в 2-3 раза, не помню, потом можете подробно рецепт осмотреть, на стакан чайную ложку куркумы порошка. Раз в день пить вот такой состав. Куркума сильно очищает кровь от паразитов, приводит как бы в норму. Если это регулярно делать, почувствуйте, ну, что ваша иммунная система, она сильнее становится. Когда тело слабеет, в принципе, от плохой пищи, вот слабой пищи, как сегодня пища слабая, то в теле появляется очень много паразитов. В слабом теле, где слабая иммунная система, прежде всего, очень много паразитов, микрофлоры нежелательной. То есть тело фактически ну, гниющее, медленно гниющее получается, да, такое слабое, вялое, без энтузиазма, апатичное, склонное к лени, чуть что простывает человек. Это такова иммунная система. И чтобы ее укрепить, иммунную систему, нужна другая пища, иммунитет. И вот эти вот паразиты, они могут ослаблять очень сильно нашу иммунную систему. И есть еще пища в гуне невежества, послушайте, это совсем, конечно, ну, плохая вещь, нежелательная, но, к сожалению, люди к ней могут быть пристрастны. Вопрос, почему? Почему все-таки люди пристрастны к плохому, к плохой гуне? Ну, потому что они развили эту гуну в себе внутри, и в соответствии с этим у них этот вкус, им нравится это. Значит, как раз поэтому говорится, в какой, какая пища, такая гуна человека. Вот ему это нравится, а вот это не нравится. Когда в теле много паразитов, как сейчас, да, очень много паразитов, кровь нечистая у людей становится, молоко пить вредно. Вы сейчас можете это даже прочитать, есть такие статьи, где говорится, что молоко пить вредно. Оно не усваивается, оно то, другое, третье, да. Почему? Почему в шастре говорится в писаниях древних, что молоко ценнейший продукт, самый важный, топленое масло из него. То есть это трансформированная любовью кровь коровы, это очень ценный продукт для, как жидкая религия называется, молочный продукт и молоко. Из него много всяких продуктов ценных можно делать, масло, йогурт, сыворотка, все полезно. Почему же сейчас молоко не полезно? Отчасти потому, что молоко плохого качества уже в магазинах, вот это пастеризованное. И с другой стороны, что много паразитов, которым питаются этим молоком. И еще хуже становится. Когда пьете молоко, вы даете пищу как раз вот этим паразитам. Поэтому сначала нужно тело очистить от этой микрофлоры нежелательной, поднять иммунную систему, и вы увидите, что молоко – это жидкая религия. Особенно ахимса молоко, которое мы берем, от коров, которые не предназначены на убой. То есть к ним другое отношение, к этим животным. И вот пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды. Безвкусная, несвежая, протухшая, нечистая. И состоящая из чужих объедков. Нравится тем, кто находится в гуне тьмы. Ну, пища за 3 часа до еды в теплых регионах. Вообще, ведическая культура – это теплые регионы. Она, ее легко практиковать в теплых регионах. Уже в северных регионах труднее вот этот образ жизни принять, потому что простая жизнь практически невозможна. Для зимы нужно очень много трудиться. Это непросто. Строить дома, отопление, оконные рамы, двери, то есть на случай сильных холодов. Это не ведическая культура, климат также определяет это. Ну, например, в южных регионах, как Индия, скажем, там не требуется отопление даже, там не требуется таких окон, дверей. Можно хижину построить из бамбука и соломы, и вполне комфортно себя чувствовать там. Мы видели это. Можно круглый год жить на открытом воздухе практически. Особенно вот южные регионы Индии, это Удупи, Ченнай, где мы были, Тирупати, места. Там круглый год, ну, в холодное время люди просто накидку на тело набрасывают, такую легкую, может быть, хлопчатобумажную или тонкую шерсть. Все, все, можете днем и ночью себя чувствовать хорошо. Но в северных регионах, конечно, труднее. Пища приготовлена за 3 часа до еды, в южных регионах она уже разлагается, конечно же. Она уже меняет свой вкус, если вы в южных регионах. Там этому правилу нужно более строго следовать. За 3 часа до еды. Ну а в холодных регионах она остывает или в холодильнике стоит, что тоже не очень как бы хорошо, но она сохраняет какие-то свои качества, мы ее едим. Кроме этого, нам приходится консервировать продукты на лето, помидоры, огурцы, там кто-то патиссоны делает, потому что зимой не растет ничего. Видите, климат не ведический, поэтому мы прибегаем. Грибы иногда там маринуют тоже. Хотя грибы, они не в гуне благости, как продукт. Но люди едят грибы, едят соленые огурцы, едят квашеную капусту, там тоже свои витамины, ягодные там консервы делают, компоты, варенье. Вот это мы все делаем, чтобы хранить, чтобы пища была также зимой. Хотя с точки зрения вот этих текстов, любая консервированная пища не находится в благости уже. Хотя сахар-продукт – это благость. Поэтому тут вопрос такой спорный. Соль тоже это нейтральная вещь, хотя сама соль, она в гуне невежества находится, ее не едят как пищу, но она консервант хороший. Вот, поэтому здесь, ну, мы просто применяем это, потому что мы живем в таких условиях. Но идеально это не используется в пищу, консервы, если идеально говорить. Мы просто к ним привыкли, и в этих регионах мы без них не можем обойтись. Так же, как на севере, В Сибири, допустим, там баня имеет огромное значение. Баня, вот эта русская парилка, знаете, с вениками, потому что там холодные регионы. В Индии у вас в голову мысли не придет в баню пойти. Потому что баня с утра до вечера, вы всегда там потеть, вам нужно омовение 2-3 раза в день делать, чтобы как-то поддерживать себя в том климате. Поэтому тут еще нужно учесть, что есть разные климаты, разные обстоятельства. Но за 3 часа до еды, безвкусная, ну, как сейчас вкус достигается у нас в основном, да, это лук, чеснок, перец. Вот то, что сейчас люди используют, все. В те советские времена мы знали только эти специи. Лук, чеснок, перец, ну что еще? Лавровый лист. И горошек еще такой был, перец черный. Порошок и такой. Все, больше я не помню, чтобы что-то было. И когда мы стали изучать ведическую кулинарию, конечно, там были специи, их было трудно достать. В магазинах они не продавались. Вот, и мы ходили на различные фабрики консервных там каких-то продуктов, там, ну, где специи использовались, и там как-то доставали через знакомство корицу, кориандр. Это трудно было найти в те времена. В магазинах не было. Ванилин даже было трудно найти. Мы ездили за границу, чтобы ванилин из Польши ванилин привозили в СССР, мы, чтобы как-то вот готовить то, что мы хотели, по Бхагавад-гите. Шафрановые там эти вот тычинки достать было сложно. Куркуму тоже, но это небывалые вещи были. Заказывали как-то контрабандой, можно сказать. Вот. Но как-то доставали. И вот эти специи, если правильно ими пользоваться уметь, значит, разливается топленое масло. Специи иногда используются просто, как добавляются, а иногда делается масала, то есть сочетание. Это уже искусство повара. Если вы кухню будете изучать, кулинарию, то масала разливается на сковородке, нагреваете, когда масло должным образом нагревается. Сначала первая асафоэтида, порошок, кристаллики размолотые. Она в это масло начинает шипеть, взаимодействовать с этой специей, и масло впитывает эту специю. Затем следующий шаг, вы добавляете кориандр молотый. Кориандр — это кинза, да, по-моему, называется здесь. По-моему, это кинза, но вот эти вот семена кинзы. Их нужно размалывать мелко. Затем быстро высыпаете туда, это какие-то секунды буквально. Кориандр, это аромат, смешивается с асафоэтидой в масле втопленном. На растительном нельзя, очень вредно будет. Только на топленом масле. Затем туда можно добавить тмин. Я думаю, тмин даже раньше нужно добавить. Асафоэтиду, тмин можно вместе. Потом кориандр, ему меньше нужно времени. Затем можно добавить немножко перца. Это может быть нарезанный стручок чили свежий добавить туда. И еще иногда фенхель добавляют, то есть еще другие специи можно добавить, уже какую-то какую масалу. Корица иногда, но корица в самом конце, не сильно не обжаривается. И вот есть своя последовательность, ее изучите, если хотите. И вот эта вот масала, она шипит. Вот, и у вас, скажем, здесь овощи или дал вы готовите, бобовое что-то. Скажем, суп дал вы делаете, да? Прекрасная вещь. Или кичри. Это рис дал с овощами. Потрясающая вещь. И потом в эту масалу вы заливаете туда быстро, не пережигая только. Смотрите, не пережгите. В этот суп дал. И все это смешивается, закрывается крышкой. Несколько минут стоит. Все эти специи входят туда. Удивительные вкусы. Лук, чеснок — это самое примитивное. Лавровый лист — это довольно примитивное блюдо. Люди в основном едят мясо, весь вкус в мясе у них сейчас. Там есть жир какой-то, там что-то еще. А если там все остальное к мясу, они называют гарнир. Что-то вообще не пища, а непонятно что. Вот мясо — это вот пища, остальное — гарнир. Так. Но это примитивно, как мы сказали. Поэтому вкус важен. То есть, по сути, если язык чувствует вкус, желудок наполняется, то еще в процессе питания принимают участие ум и разум человека, и даже душа. Ведь мы же не едим пластик, что-то бездушное, или просто песок. Мы едим то, что, ну, было плотью живого существа, там есть жизненная сила. То есть, смотрите, мы можем через пищу осознать жизненную силу. Она есть там. Можем осознать энергию разума. В пище она живая. Она была живая, вот в чем дело. Там есть все эти составляющие. И вот, смотря как акценты перемещаете при приготовлении пищи, с каким сознанием, вы достигаете, ну, как бы цели жизни. При помощи пищи можете достигать цели, правда это? Потому что в пище есть все эти энергии необходимые. Значит, вы можете осознать даже Бога через пищу, если пища приготовлена для Него и со вкусами, которые Он предпочитает, с любовью, преданностью. И когда вы едите эту пищу, вот тогда ваш разум просветляется. Не только желудок, не только ум и язык чувствуют, разум просветляется. То есть вот такого искусства можно достичь, приготавливая пищу в гуне благости и освящая ее. Ну и вот представьте, здесь пища безвкусная, не свежая, то есть разум у вас не участвует в питании, разум, вкуса нет. Разложившаяся, не свежая, то же самое, не для разума. Разум, если он пробужден, не примет это. Если разум это принимает, значит, разум уже слабый, не различает. Уже просто вот эти вкусы покрывают ваш разум. Протухшая рыба. Многие люди, живущие в тайге, в джунглях, там, на Дальнем Востоке, едят протухшую рыбу. Они так готовят. Просто не готовят, а просто ее тушат. Не на огне, а в земле она гниет. И вот это вот гниющее начало, гниющей рыбы, они предпочитают такое блюдо. Это вкус. И состоящий из чужих объедков. То есть фактически она несет, даже может нести какую-то инфекцию, чужие объекты, объедки. Когда я еще в школе учился, мать мне всегда учила, никогда едальной ложкой из кастрюли суп не наливай. Тогда мы еще не следовали никаким правилам ведическим, не понимали разницы, разума не было никакого. Почему? Я говорю, почему нельзя? Объясни мне, знание должно какое-то. Мать говорит, а потому что сразу прокиснет. То есть твоя флора остается на ложке, попадает в суп, сразу прокисает суп, мгновенно оскверняется все. Это объедки называется. Рекомендуется есть только остатки пищи святой личности. Вот тут особое просветление. Это считается пища высшего качества. Когда ее попробовал святой человек, и вы доедаете потом, фактически вы поднимаетесь на его уровень таким путем. Вот это исключение из правил. То есть видите, как пища важна. Пищи также почитают предков усопших, им пищу нужно предлагать. Они получают ее обязательно на тонком уровне, что вы ее готовили, вы ее освящали, этот просад, милость Бога, освященную пищу. Изображению предлагаете предка умершего. Я слышал, что первые 9 дней нужно каждый день предлагать пищу умершему человеку. Вот, потому что там его никто не накормит. Вас связывает с ним только память, это тонкая энергия. Физически нет, а память, а тот, кто его не помнит, не существует такой человек для него. Поэтому только родственник может совершить эти обряды, вот, предложение пищи. Пища очень важна. В тонком теле, говорится, если существо остается без пищи после смерти, оно сходит практически с ума. Вы не представляете, что такое настоящий голод, когда нет физического тела. Физическое тело – это всегда какая-то уже пища есть. Вот, вы испытываете голод по стечению времени больше, если поститесь. А вот чтобы настоящий голод испытать, нужно вообще освободиться от тела. И там нет никакой пищи. А тонкое тело требует этого всего. В общем, там есть свои законы. Поэтому есть правила, предписания, как предлагать пищу усопшим предкам, в какие дни. И они получают благо от этого. Ну, в зависимости от того, какую пищу предлагаете. Если им водку наливаете, они, конечно, благо не получат. Еще хуже им будет. Поэтому не поминайте, пожалуйста, своих родственников водкой, спиртным и мясом. Вы не приносите никому благо, ни себе, ни другим. Только вред. Пища должна быть чистая, освященная, как мы читали здесь. Тогда это годится для вот таких процессов. В гуне тьмы пища. Ну и также здесь, может быть, вот не указано в тексте, но пища мясная, рыба, яйцо, вот это, которое разлагающееся, не бродящая, а разлагающаяся пища, гуне тьмы относится. Плоть – это пища, если как на пищу смотреть, тьма. Это разлагающаяся, зловонная субстанция. Вы, может быть, едите ее свежей, А когда она попадает к вам в кишечник, она там разлагается. Потому что кишечник у человека длинный, как у вегетарианского существа, в 12 раз длиннее тела. Пока она пройдет весь этот этап, токсинов будет немереное количество. Это разлагающаяся пища. А пища вегетарианская – бродящая, не разлагающаяся. Там нет таких токсинов. И наш кишечник предназначен больше для вегетарианской пищи. Мясную пищу люди, конечно, ели всегда, обычные люди, но не так много, как вот в наши дни. Это уже слишком, все границы переходят. Каждый день есть мясо, это может только сумасшедший человек. Только у которого мозгов просто нет, понимаете? Потому что эта пища убивает его. Это убойная пища, это тяжелая пища, ее трудно переварить, приходится пить спиртное, этот огня добавлять туда, чтобы переварить эту пищу. Вся культура меняется людей, ведь они становятся пьяницами, мясоедами, становятся сексуальными повесами. Это все вот это мясо побуждает вот к этим всем вещам. Цепная реакция идет. Как бы это наказание за убийство животных. Карма так работает. Что посеешь, что пожнешь. Ты сам превращаешься в животных и начинаешь убивать друг друга, начинаете войны устраивать в итоге. Это вот видите, как пища важна. Что мы каждый день едим несколько раз, постоянно. Вот здесь также не упоминается мясо, рыба, яйца в тексте. И интоксикации также находятся в гоне невежества. Это спиртное, спиртные, алкоголь, наркотики. Это, конечно, не пища, но это тоже тамас, невежество. Чай, кофе также не относятся к благости. Нужно избегать. Ну, по большому счету, если мы о чистой благости говорим, ну, хотя бы вы можете ограничить себя уже, имея эти знания, конечно, вы будете что-то ограничивать. Знаете, у меня был один друг. Все в порядке? У меня был один друг, мы работали вместе когда-то. И когда я начал практиковать Бхагавад-гиту, сознание Кришны, вот, я ему стал рассказывать. Всякий раз, когда мы работали сутками, я ему сутками что-то говорил, проповедовал фактически. Особенно законы кармы. Он со мной спорил, интересовался, он был таким. Вот пока я его убеждаю, он верит. На сутки возвращаемся, у него уже веры нет. Вот таким он был человек. Но карму как-то усвоил, книги ты прочитал, он любил читать, много читал. Даже испытал какие-то экстатические эмоции, когда читал трансцендентные книги, говорил мне. То есть опыт получил. А потом как-то я ушел с этой работы, больше не вернулся, и мы потеряли контакт с ним. Это были 90-е годы, начало беспредела в России. Рэкет, бандитизм, это было то время. И потом у нас уже был какой-то там храм, мы там какие-то лекции проводили, что-то мы там строили, там развивали свое движение, печатали книги, распространяли, ну, и заняты были своими делами. И через несколько лет мы с ним встретились случайно на улице. Просто вот нос в нос. В Петербурге. Я шел с четками в руках, повторял мантру тихонько по улице. Он шел с папиросой во рту. Грязный весь такой. Брюки какие-то страшные. Неухоженный, никогда таким его не видел. Какой-то опущенный человек. Он меня увидел и испугался, потому что папироса во рту торчала. Он ее быстро схватил, бросил куда-то в сторону, смотрит мне в глаза. Вот. Я делал, что ничего не заметил. Он меня воспринял, что он про интоксикации, про мясо ему все, про карму говорил, что все это связано. И он это усвоил, хотя уже годы прошли, представьте, годы прошли. При мне он не хотел показывать, что он курит, во всяком случае. Вот, я так обратно, старый друг, мы с ним вместе работали, много было хорошего. Обнял его, и он тут просто растаял, когда его обнял, знаете, видимо, давно не получал каких-то хороших эмоций человек. Но 90-е годы, работу потерял, его сократили, жена ушла, как выяснилось. Вот он страшно пережил какие-то личные жизни катаклизмы. Я говорю, ну как дела, расскажи. Он говорит, ты куда? Я говорю, я тут, туда. Я, говорит, с тобой пойду. И, наверное, часа два он со мной ходил. Видимо, ему некуда было идти толком даже. Потерял 20 человек. Я говорю, скажи. И тут он, знаете, вот как говорит. Ты знаешь, говорит, вот я, честно сказать, не знаю. Вот хорошо это было для меня, для моей судьбы, что вот я встретил тебя или нет. Я говорю, а что? Ну, вот сейчас, смотри, сейчас. То можно взять, это можно взять. Можно большие деньги что делать. Сейчас эта карма у меня сидит в голове, понимаешь? Поэтому я, говорит, не знаю. Вот хорошо, что я тебя встретил, или нехорошо. Может, если бы я не знал бы этого. Но... Вот это было начало нашего разговора. Я говорю, ну это же хорошо, ты вот сейчас потерпишь, да, аскезы пройдешь. А ты знаешь, что все эти вот вещи очень быстро кончатся. Знаешь, что будет дальше? Они все друг друга просто перебьют, эти люди. Они же все друг другу враги, там же жадность растет. Там же жестокость растет. Я говорю, вот видишь, они все с собой покончат. Этот период, говорю, быстро пройдет. Ну как быстро? Ну около 10 лет. Он говорит, о, за 10 лет, хотя бы 10 лет пожить мне. Ну. То есть вот в таком духе была у нас наша беседа. То есть это знание так или иначе поможет нам, понимаете, как-то себя в нужный момент найти, как-то что-то проконтролировать в каких-то условиях. То есть мы сейчас принципиально все обсуждаем без каких-то компромиссов. Компромиссы в жизни есть, конечно, но мы просто читаем Бхагавад-гиту сейчас. Важно без компромиссов что-то услышать иногда. 11 текст. Из всех видов жертвоприношений то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношением в благости. Так, эта тема сменилась, про пищу. Все, были всего три текста. Мы их обсудили немножко обширно. Тут я замечу, что первые два текста «Благость» и «Страсть» были без комментария вообще. А вот «Пища в гуне невежества» комментировалась. Вот здесь вы прочитаете, пожалуйста, это 10 текст 17 главы. Комментарий прочитайте по «Пища в гуне невежества». Тут, ну, как бы все это проясняется. Эту тему можно развивать тоже до научных трудов. Очень важно, что представить науку. Питание, наука важная. И когда-то мы ее с вами освоим, в обществе, мне это постепенно проникает. Здесь тема меняется. Жертвоприношение в разных гунах. Тут мы остановимся. Остановимся на этой следующей теме. Продолжим в следующий раз. Если есть какие-то вопросы, задавайте.
Вопрос от Татьяны. Можете более подробно рассказать о запрете употребления, даже они не оплодотворены?
Да, мы же знаем, что яйцо может быть неоплодотворенное, яйцо птицы. Даже в инкубаторе они не дают цыплят. Там нет зародыша. Продукт в гуне невежества именно. Опять разлагающийся. Продукт разлагающийся. Мы упоминали об этом. Не бродящий, а разлагающийся. Поэтому яйцо — это разлагающийся продукт. Родился, да, в семье преданных и в жизни не ел этого. Они привязаны к вкусу яиц сильно. Вкус яиц сильно привязывает человека. И им рекомендуется делать панир. Панир. Панир — это из молока. Но панир делается разных сортов. Например, адыгейский сыр. Сыры — это вот паниры все тоже. Это вот молочные продукты, сквашенные. И вот этот сыр домашний делается. И есть такой рецепт мягкого, нежного сыра, свежего. Еще он обжаривается в топленом масле. Вы получаете вкус яйца практически. Один к одному. Даже вкуснее. Сразу забывайте про яйцо. Чище. Те, кто привязан к вкусу рыбы, допустим, жареной, очень просто. Делайте покору. Это цветная капуста, розетки, немножко отварные. Там нужно знать степень отварения. Быстро это делается, отварные. И делается такая масса из нутовой муки. Нут — это вид гороха. То есть тесто, как на блины, знаете, как блинное такое жидкое тесто. Обмакиваете эту розетку в такое вот тесто жидкое. и в глубоком топленом масле фритюр обжариваете, такой золотистый получается, такие розетки, это покора называется. Вы забудете про рыбу. Если вы привязаны к мясу все-таки, тогда вы делаете, как называется это, кто название? В общем, сейчас название не помню. Это обычное тесто, твердое тесто. Из муки делаете обычное. И не соя, нет, пшеница, пшеничная. Есть даже название сейчас этого продукта. Как?
Сейтан.
Я правильно произношу?
Сейтан.
Сейтан, да, вот это правильно, да.
Да,
и его потом в воде еще мнут долгое время, когда уже твердое тесто, вот это все клейковина уходит. И остается, вы видите, такие волокнистые вещи, плоть напоминает, все точности. Делайте из него потом в уксусной массе, вымачиваете, делаете шашлык, вы не отличите, вы забудете про мясо. Потому что мясо, вся плоть, она строится на основе зерновых. Это тесто фактически. Это описано в шастрах, что вся сила, вся эта плоть мы набираем из зерновых, злаки. Сила в злаках дается. И кто-то ест злаки, становится сильный, как бык или как слон, а кто-то, хищник, ест того, кто ест злаки, плоть эту, вторичный продукт получает. Вот берите первичный продукт, берите муку, зерно, и просто знаете, как приготовить. Цивилизация, разум. Не надо никого убивать. Пожалуйста, все есть, все вкусы. И насыщаетесь, все у вас, и здоровье лучше, и во всех отношениях хорошо. Зачем резать глотки кому-то, эти бойни устраивать жуткие? А? Вот наше предложение. То есть эти вкусы мы можем получить из вегетарианской пищи. Нет необходимости, правда.
Любовь спрашивает, запрещены ли грибы, или для нашего региона можно?
Есть такие вещи, которые нейтральные. Они не рекомендованы и не запрещены, например. Вот грибы относятся к таким вещам. Также и я слышал шоколад, тоже вопрос спорный. Но, как говорят доктора, я спрашивал докторов аюрведических, говорит, ну шоколад, говорит, конечно, продукт не полезный. Но поскольку он имеет силу вкуса, мощную очень, люди не могут без шоколада, просто умирают без шоколада. Счастье никак в жизни не складывается без шоколада. Вот, тогда раз в месяц, ну, ешьте шоколад. Когда-то в начале движения при Прабхупаде еще шоколад предлагали божествам иногда. То есть Прабхупада как-то к этому снисходительно относился. Но как постоянный как бы, рацион навредит, несомненно навредит обмену веществ и другим вещам. Шоколад. Грибы тоже есть разные гунах. Не ешьте, пожалуйста, мухоморы. Я не шучу, потому что мухоморы их едят некоторые люди. Они просто знают, как это галлюциногенные эти препараты, это наркотические вещества, грибы. Благости такие, как белый гриб, скажем, лисички там, они разбирают их, вот эти грибники. Иногда готовят, да, особенно в ресторанах вегетарианские грибы, это деликатес. Но опять же, это не должна быть постоянная пища, это не в гуне благости чистый продукт. Это больше вот для вкуса делается, привычка. Раз уж вы уже попробовали когда-то грибы, вы, конечно, будете думать, где бы еще попробовать грибы. Сила чувств такова. Ну вот по этой причине.
Александр спрашивает, если тело оставляет вайшнаве, надо ли ей предлагать просад и сколько дней?
Да, надо. Надо. Я точно обряды сейчас не могу, не специалист, но первые 9 дней точно. Точно нужно каждый день предлагать просад изображению ушедшего человека.
В каком сознании должен находиться повар, которая потом будет освящена, чтобы вкушающие получили просветление?
О, хороший вопрос. Но опять же, давайте строгие стандарты, золотые стандарты сейчас вспомним. В жизни всякое бывает, но вот золотой стандарт. Если вы готовите для Бога, вы должны сделать омовение перед этим. Но если вы омовение делаете каждый день полное, то вы в порядке. Но если вы сходили в туалет, скажем, по-большому, поражнили кишечник, ни в коем случае на кухню заходить нельзя. В этой одежде, тем более. Вот. Вы опорожняете кишечник в другой одежде, снимаете одежду, в которой вы ходите, одеваете набедренную повязку, идете в туалет, после этого делаете омовение, эту набедренную повязку тут же простирываете в воде немножко, ополаскиваете, сушите и одеваетесь. Вот. Потом идете на кухню. На кухне, запомните, вы не касаетесь руками глаз, носа, рта, ушей. Вот эти вот вещи, вот эти вот, делать нельзя на кухне, потом снова готовить. Вы не пробуйте при приготовлении, тут же едите, тут же режете, вы не пробуйте ничего, не трогайте нечистых мест. И именно настроение важно, вы чистоту соблюдаете идеальную, кухня самое чистое место должно быть. Столы, там, волосы завязывайте в пучок, косынку сверху, чтобы никакой волосок не попал в пищу, иначе вся пища считается оскверненной. Волосы и ногти, они приравниваются по скверне к испражнениям. Это твердые испражнения их называют. Поэтому, когда волос попадает в пищу, все, пища оскверняется. Серьезным образом. Божествам уже такую пищу не предлагают. Это вот высшие стандарты. И в это время, когда вы готовите, должны готовить, чтобы с желанием, чтобы он первый попробовал, чтобы ему это понравилось. Значит, не пробуя пищу, вам придется интуицию включать и опыт. Как пользоваться специями, как солить, вы должны вот уже медитацией заниматься, не просто посолил, попробовал, плюнул там куда-то и так далее. Вот такая кухня, такой повар не годится для этих целей. То есть тут контроль должен быть. И вы не пытаетесь именно эту пищу пробовать первым, и вы для него готовите. И вы увидите, что в процессе приготовления ваши чувства приходят под контроль. Это йога. Это очень сильная йога. У вас не проявляется вожделение или какая-то жадность, или алчность что-то попробовать. Контроль. Вы даже после приготовления пищи не хотите есть. Вы счастливы тем, что другие едят больше, чем хотите есть. У вас даже пропадает это желание алчности, уходит совершенно. Вот этот процесс чистый становится, без вожделения. И затем эта пища должна быть приготовлена с любовью, конечно же, с желанием доставить удовольствие Богу. У вас должен быть специальный поднос для предложения пищи, с которого никто не ест и не ел никогда. И специальная отдельная посудка. Такие чашечки можно вот купить в магазине из серебра хорошо или из золота по высшим стандартам. Для Бога все делается так. Нет золота, хорошо, фарфор пойдет или нержавейка, что есть. Но если битый фарфор, нельзя использовать для предложения. Если ржавая посуда, нельзя использовать для предложения. Лучше из серебра, вот есть посуду можно взять. Золото редко кто может себе позволить, но это хорошо. И так вы раскладываете все эти блюда и несете на свой алтарь. Где ваш Бог? Кто там у вас Бог? Как вы сейчас его понимаете? Вот это тоже важный момент. Это личность, так? Наверное, он очень красивый, наверное, очень добрый. Вот он принимает любовь, смотрите. Он чувствителен к любви, он подчиняется любви. Вы вспоминаете что-то о нем. И, может, даже прочитаете какую-то шлоку или прокрутите в записи во время приготовления, чтобы настроиться. И несете, предлагаете ему с любовью. И по стандарту вы делаете так, через духовного учителя своего. Сначала вы мантру духовному учителю произносите. Затем мантру по преемственности читания Махапрабху, который как бы вот дал нам эту любовь, да, вот этот процесс. Затем уже мантру Кришне, личности Бога, все привлекающие. Это вот традиция вайшнавская так делается. Три, значит, уровня мантр. От духовного учителя Господа читания, в конце концов, к верховной личности Бога. Да, пожалуйста, попробуйте скромное предложение. В мантре звонит колокольчик, который очищает эфир, произносит эти мантры, и он уже на звук принимает эту пищу. Она не исчезнет с подноса у вас наверняка, я думаю, хотя бывают такие истории. Случаются истории редкие, когда пища просто... не то, что даже редкие. Вот не так давно в Индии молоко пили божества Ганеши там цистернами. Все это же заснято на видео, и как божество пьет молоко. Каменное, из камня божество. Небольшого размера божество, и там видно, как оно пьет из чашки, поглощает это молоко, и очередь стоит. Все вот в Индии. Индия вся гудела, шумела. Несколько раз было таких явлений. Иногда пища с алтаря тоже может уйти, но мы на это пока не рассчитываем. По звуку он уже примет, по звуку или посмотрит. Минут 10 она стоит на алтаре, пища. Вы можете здесь читать Священное Писание, сидеть или выйти в другую комнату, чем-то заняться. Просто дать ему время попробовать этот вкус. То есть он наслаждающийся первый. Вот он, корень вы поливаете, значит, корень будет полит, все дерево получит питание. Вы тоже сейчас что-то получите, что вы корень полили. И вот та веточка, тот росток, Бога, да, маленький, маленький, который сейчас тоже что-то от этого получит, из этого корня. И затем вы снимаете, колокольчиком звоните, что все, процесс закончен, вы забираете поднос, идете на кухню, отдельно вот эту вот пищу с алтаря отдельно выкладываете в отдельную тарелку, это отдельно, маха-прасад называется, очень могущественная, да. Все остальное считается тоже предложенным, освященным. Моете посуду, вот эту для предложения, для освящения, поднос, вытираете, укладываете, только после этого вы раздаете всем остальным эту пищу. Садитесь за стол и, пожалуйста, пируете, получаете эту милость, как бы, сами все это увидите, почувствуете. Это в традиции вайшнавов. Если вы в другой традиции, скажем, христианской или другой традиции, ну, делайте согласно той традиции, там тоже освящают пищу. Мы видели, они прямо на алтарь, где иконы там у них есть, складывают там хлеба, там что у них есть, овощи. Опять же, пожалуйста, мясо не предлагайте Иисусу Христу. Он не ест мясо и колбасу. Он не ел никогда мясо. Это заблуждение серьезное. Конечно, рыбакам проповедовал, и рыбы он кормил людей, но сам он не ел. Нет такого писания, чтобы он сам такую трапезу принимал. Вот, это вопрос тоже требует исследования, конечно, но я убежден, что первые христиане, мы знаем, были полностью вегетарианцы. Вот, и они просто молятся Богу по-своему, как в их традиции принято, алтарю, вот, тебе вот предлагаем наши труды, нашу пищу, вот этот хлеб, который мы трудом добывали для тебя, вот, любовь нашу прими. И чувствуют радость потом, раздают эти вот куличи, там, как они называются, тоже раздают эту пищу с алтаря. Эта традиция есть. В исламе я точно не знаю. Кто-то, может быть, из присутствующих знает. Тоже освящают пищу. Есть такая традиция.
В исламе, думаю, читают молитву.
Перед едой уже. Во всяком случае, да, за столом читают, скажем, в исламе. Вот, читают молитву обязательно. Без молитвы пищу не касаются. Так ведь? Да. Всегда. Всегда как-то они, ну, связывают это с Богом. Вот есть разные традиции. Вы уже сами выбираете, как вы можете что делать.
Угу. Можно ли прасад готовить в икадыше?
Да, в икадыше можно готовить. И можете готовить и зерновые, потому что сам Кришна не постится. Если вы Кришне предлагаете, можете предлагать ему все, он сам не постится, он икадыш не соблюдает. На него не распространяются эти правила. Единственное, когда вы готовите что-то мучное, то не надышитесь там этой мукой, потому что это зерновое. Не попробуйте сами. А предлагать можно, Кришне можно предлагать зерновые. Вот Господь Чайтанья, он не принимает зерновые, потому что он как бы в роли преданного. Он следует стандартам. И мы не предлагаем зерновые, а Кришне предлагает. Намо брамане хитая чаджагатита Кришна говинда намо намаха. Вот эту мантру в Экадаше, да? Гуру не предлагают, Господу Чайтанья не предлагают, потому что они как раз как преданные. А мантру Кришне могут предлагать так, в Экадаше. Зерновые. А овощи можно предлагать в Экадаше всем. Молоко, овощи, фрукты.
Екатерина спрашивает, если родные говорят, что не наедаются без мяса, как быть?
Нужно хорошо готовить, потому что это значит скудная пища. Конечно, не наедаются, если вы их кормите травой, допустим. То есть вы должны научиться делать хороший хлеб, потом бобовые научиться готовить, вот то, что мы объясняли, да? То есть тогда у вас рис научитесь готовить хорошо, это деликатес. Если пища будет сваренная в топтрёном масле, то никакого мяса не требуется. Если она у вас, конечно, скудная пища, то у вас постепенно просто болеть начнете. Вегетарианец означает скудная пища, думаете? Изобилие всего. Так научитесь готовить, пожалуйста.
А уксус что такое для нас?
Уксус. Это консервант, конечно. Но есть яблочный уксус, потому что есть какие-то уксусы не вегетарианские, так я слышал. Сделаны из чего-то, я не помню. А есть яблочный, фруктовый уксус. Для пищеварения, может быть, иногда что-то, какие-то капли там добавляют в салат, я не знаю, но это уже мастера делают.
Вопрос от Виктора. Такие продукты, как соя и некоторые другие во всем мире полностью геномодифицированы. Можно ли их отнести к продукту невежества?
Конечно. Уже можно, да. Какие-то продукты мы испортили, на Земле их уже нет, к сожалению. Так же, как уже многие слова испортили, которыми лучше не пользоваться. Например, слово «кришнаит» настолько испорчено, что мы даже это слово не произносим вслух. Или «свастика» так испорчено, что лучше вообще не показывать такой знак. Хотя это очень хорошие знаки. Но Гитлер испортил. И сейчас пища испорчена, не только слова испорчены. Многие понятия испорчены, философии многие испорчены. Люди все портят, религии испорчены. Конечно, и пищу они портят, прежде всего. Они это делают. Потому что убивают коров, не хватает удобрения естественного. Они начинают заниматься химией, модификациями, гены модифицируются, внедряются в эти генные всякие структуры, с дуру, так сказать. Хотя природа дала все самое лучшее человеку. Они же ничего лучше не сделали. Мы сейчас все страдаем от этого, а остановить не можем, потому что уже в бизнес все вплетено так, что вы не можете ничего сделать. Называется угра карма на санскрите. Плохо, а сделать ничего не можете. Как этот жертва в пасть питона идете, знаете, что погибнете, а все равно идете. Вот такая ерунда получается у нас, видите. Давайте читать Бхагавад-гиту. Наверняка мы должны найти в себе силы изменить эту жизнь к лучшему, хотя бы свою.
Наталья спрашивает, скажите, пожалуйста, можно ли кормить домашних питомцев мясной пищей, которые в пакетиках продаются? Корма для кошек, собак. Человеку за это будет что-то?
Будет. Что-то будет, да. Неприятная вещь. Будет. Потому что написано в Ведах, что тот, кто убивает животное, разделывает, продает, покупает, готовит и ест, вот шесть получается, да, у нас персонажей, все разделяют карму убийства. Вы не убиваете, но вы платите за убийство, оплачиваете этот труд. Вы причастны. Вы не убиваете, но вы едите, вы причастны. Вы не убиваете, но вы перевозите, транспортируете, разделываете, продаете, вы причастны. И вы покупаете. Вы причастны, вы оплачиваете. Поэтому какую-то часть кармы вы, конечно, берете.
Здесь также пишут, что существуют веганские корма для животных. Выглядят и пахнут как мясные, но в них нет мяса. Просто хотела спросить, а вот то, что ну, у животных, какая их природа, что кушать домашним животным? И если вот кормить их, допустим, не мясом, как вот правильно поступать?
Домашние животные, если говорить изначально, они не жили в квартирах, они жили в домах, где есть своя земля, своя территория. Кошку заводили только потому, что там есть мыши в доме. И сметаны нальют, и все. Кто бы ее там кормил бы рыбой, мясо? Специально для нее бы что-то делали? Нет, она мышей ловит, ест, когда ей нужно. Мясо получает свое. Или там на территории найдет какую-то живность, съест. Я видел, как кошка съела кузнечика, допустим, большого, саранчу. Вот. А в квартирах они не имеют возможности, да, найти себе пищу, поэтому вы должны вот в магазинах покупать вот все эти продукты. Попали вы в такие обстоятельства, в квартирные сами создали. Собаки то же самое, никогда не жили в квартирах внутри, только снаружи. Собака не чистая. Она не может человеком в квартире. Все оскверняется. Они живут во дворе. Там они охраняют, у них есть свое служение, так сказать. И тоже собака может получать пищу в природе вещей. Кстати, собаки они могут быть вегетарианцами дома. Это уже известно всем.
Вопрос от Михаила. Как перестать быть несчастным, высохшим от аскез и простой жизни возвышенного мышления, в кавычках?
Еще раз, как оставаться?
Как перестать быть несчастным и высохшим от аскез.
А зачем аскезы? Не надо никаких аскез. Разве это аскеза, освященная пища? Это пир? Я не вижу, в чем аскеза. Надо конкретно говорить об аскезе. Зачем вы принимаете какие-то аскезы лишние? Регулирующие принципы называются, это не аскезы. Вы регулируете, не отказываетесь от питания. Аскеза, когда вы, ну, все, запрещаете себе что-то. А тут регулируете, не запрещаете. Например, сексуальная жизнь. Не говорится, не занимайтесь сексом вообще. Это невозможно для обычного человека. Но не занимайтесь вне брака. Это не аскеза, это регуляция. Не так, что вы в браке высохли от аскезы, потому что вне брака у вас нет отношений, и вы страдаете, жить невозможно. Нет такого. Есть муж и жена, достаточно этого. Есть дети, достаточно этого.
Вопрос от Татьяны. Стоит ли предлагать Богу невкусную, но полезную пищу, если человек держит определенную диету для здоровья? Или нужно ли готовить для Бога, когда человек голодает?
Есть разные, как бы, стандарты. Если, допустим, вы служите божествам на алтаре, в храме, храмовые божества, то там готовят для них небольшое количество, только то, что Кришна любит, все. Есть описание, что Кришна любит, вот ему готовят это. И потом, как Махапрасад, небольшие порции вот такие, буквально для вкуса, раздают всем. Не кормят, просто вот это вкус нужно ощутить, Махапрасад, особый. А в остальном учитывают, да, вот, скажем, гости придут. Ну, кто-то болеет, там, кто-то остро не ест, не привык. Мы должны все это учитывать, конечно же. Не имитировать, что мы все возвышенные души, да. Поэтому иногда нужно готовить что-то диетическое, но любая пища должна быть, как же это приношение, любая, кроме вот этих вот вещей, которые запрещены.
Бывает, что под влиянием такой пищи начинаешь говорить с людьми, но они тебя не понимают. Хотя кажется, что простые элементарные вещи. Люди либо обижаются, либо просто говоришь на другие темы. Угощаю пищей, но почему-то не все эти темы, связанные с Бхагавадгитой, начинают интересовать. Подскажите, пожалуйста, как сделать обсуждение этих тем актуальным для людей?
Тема Бхагавадгиты не для каждого человека. Тот, кто может задумываться, уже может читать Бхагавадгиту. Те, кто не умеет задумываться, бесполезно ему читать книги. Поэтому мы начинаем с чего? Для вот такой, как сказать, массы людей, которые вот еще не могут, да, вот, мыслить на таком уровне. Пища освященная распространяться должна. Год за годом. Открываться такие рестораны, кафе с освященной пищей, просто раздача просада по праздникам. Заказы принимать людей, которые хотят уже такую пищу, готовить для них, они могут оплачивать, скажем, такие обеды, но получать освященную пищу. Вот это сейчас важный момент. А потом у них просто у самих возникает вопрос. Мы не навязываем знания. Ну, не понимаешь, не понимаешь. Ну, ешь просто. Есть же можешь. Нравится очень хорошо. Уже все, все. Все хорошо, раз тебе нравится эта пища. Но раз нравится эта пища, постепенно возникнет вопрос. Обычно вопрос возникает какой? Человек получает какой-то просад, смотрит на вас бездумно, съедает. Говорит, а что это такое, из чего это? А что еще хочешь? Ну, там то-то мы готовим со специями, то-то, то-то, индийская пища. Да, да, еще попробую. А можно вот я, где ты это распространяешь? А потом говорит, а вообще вы кто такие? Это постепенно происходит. Сразу он не спросит об этом, не догадается. Он говорит, а вы кто такие? Пища-то странная, необычная. У меня, наконец, я до вопроса дорос. А вы-то кто? Я думал, все дело в пирожке, понимаете? Как собака, вот ее палка бьешь, ну что ее палка бьет? Не человек, а палка, палка страшная. Вот палка страшная, человек нет. Так же здесь. Но постепенно доходит, что, о, человек и палка связаны. Значит, эта пища связана с тем, кто ее распространяет. А-а-а. Что он с ней делает, с этой пищей? Наркотик туда подкладывает. Я так и подумал сначала. Первый раз попробовал наркотик положить. Что вы там сделали с этой пищей? Говорит, нет, нет, мы освещаем пищу. Ну, вот таким образом вопросы появятся.
Любовь задает вопрос. Поклонение святым к чему можно причислить? Иисус и Дева Мария относятся к какой категории поклонения?
А к ним нужно относиться, как Иисус — это чистый преданный, это Прабхупада сказал, это наш гуру. Это наш гуру, мы все принимаем его духовное руководство. весь мир. Мусульмане тоже принимают Иисуса Христа. Все принимают Иисуса Христа. Индусы принимают Иисуса Христа. Всех чистых преданных все принимают. Всех святых все принимают. Неважно в какой традиции. Поэтому мы Иисусу поклоняемся как чистому преданному, Сыну Бога. И поклонение настоящее означает не просто поклон в церкви, да? И на, возьми мои грехи. Грехи не предлагаются вообще в жертву. Должны предлагать что-то хорошее. Самое лучшее, что можем сделать, чтобы Он был доволен нами, Иисус, следовать Его заповедям, Его учению, Его примеру. Он же жертвовал собой ради других. Давайте делать то же самое. Давайте посильную жертву какую-то совершать. Может быть, не все готовы пойти на крест, и сейчас такого нет. Но каждый может совершить какую-то жертву посильную в этом, ну, направлении, в духовном направлении, что ради блага других людей.
Шраванам киртанам — это начало и главная составляющая преданного служения. А как же быть глухонемым?
Я слышал недавно, мы как раз что-то вспомнили об этом. И есть в Японии один преданный браман, он глухонемой. Он ходит на киртаны, как-то он кожей что ли чувствует, но чувствует что-то, глухонемой. На киртанах очень счастливый. Про него мне рассказывали, не видел его. И в этом случае они могут расстилать харинаму, вот есть же такие, да, полотна, где написаны имена Бога, и они катаются по ним телом целиком, перекатываются, вот так, как бы джапа для них. Такое я слышал, так могут делать. Они могут есть просад, читать книги, думать о Кришне могут.
На данный момент вопросы в интернете закончены, лишь слова благодарности пишут.
Спасибо большое. Здесь мы закончим.